Сегодня мы прочтем из первой царств, и именно с 8 по 31 главы, и поскольку мы не сможем прочесть все, мы пройдем поверхностно, чтобы посмотреть что-то удивительное. Знаете, хотя Библия написана на самом простом языке, нам трудно иногда понимать, почему, потому что есть истины, которые глубокие, которые зависят от нашего уровня зрелости, чтобы понимать те глубокие доктрины. И если мы можем иногда сказать, это слишком трудно для меня, это непонятно, то сегодня вы увидите то, что мы будем слышать, это очень понятно. И нет ничего понятнее в этом мире, как судьбы людей. Нам иногда даже нравится обсуждать жизнь кого-то. Так вот, сегодня как раз тот день, когда мы будем делать то, что нам нравится. Обсуждать жизнь кого-то. И эта жизнь, жизнь Саула, не самый лучший пример, но поскольку Библия не является книгой сказок, где Иванушка, дурачок, Змея Горыныча и там Кощея обкрутил вокруг пальца. Нет, книга является это истиной, потому что в ней история правильная 100%. И иногда вещи, которые нам бы хотелось умолчать, которые хотелось скрыть, но Бог оставил их на страницах Писания, как он говорил в книге Римлянам, чтобы это служило нам примером. То есть сегодня будет проповедь, которая будет ясна абсолютно каждому, от ребенка до взрослого. И мы начнем с того, что хотим увидеть, кто такой Саул. И здесь мы имеем его паспорт. У него должность была первый царь Объединенного Израильского царства, по национальности еврей из Вениаминова колена. Мы знаем, кто его отец, даже детей мы его знаем. Мы знаем, по крайней мере, 4 мужей, хотя у него были и 2 дочки. Кто предшественник, кто наследник, когда он родился, и даже знаем, где он умер. Почему мы имеем столько написано об этом человеке? Потому что Бог захотел сегодня говорить прямо нашим сердцам на примере Саула. И именно когда он восстал как царь. Вы знаете, что предшествовало царскому правлению в Израиле, это был период судей. Об этом периоде говорится, что каждый делал то, что он хотел. И наверняка и вам знакомо время, когда люди хотят делать то, что они хотят, и не терпят они, когда кто-то хочет указывать им, как жить. Так вот, Израиль не жил хорошо. Даже я скажу, что жил очень плохо, потому что разные нации нападали. И Израилю было хорошо только тогда, когда Бог поднимал какую-то судью, который возвращал народ к Богу. Вы скажете, легко иметь Бога, царя. С одной стороны, выгодно, потому что Бог не требует налогов. Бог не требует, чтобы лучшее дали ему, наоборот, он дает, он обеспечивает, он тебя обслуживает. И кажется, лучше иметь Бога царя. Почему же Израиль не жил хорошо при правлении Бога? А потому, чтобы жить хорошо при правлении Бога, нужно слушаться. И вот этот народ, единственный на земле, который имел Бога царя, захотел царя. Почему? Были же какие-то причины, и давайте посмотрим, какие причины было для Израиля захотеть царя. Первое, потому что, хотя они были под давлением филистимлян, был один царь, Наас, аммонитский, который не просто хотел их завоевать, он хотел издеваться над ними. И вы наверняка знаете историю, когда он сказал, что я не просто завоюю вас, а я хочу выколить вам всем один глаз. И нужда в том, чтобы иметь царя, который бы спас тебя, который увел тебя от этого позора, была очень большая. То есть среди всех народов, которые нападали на Израиль, был один народ, аммонитский, особенно жестокий, особенно не просто жестокий, но зверский, который хотел над ними поиздеваться. И это была одна причина, почему Израиль захотел царя. Вторая причина – Самуил, который вел народ, нелегко вел он. 20 лет понадобилось Самуилу ходить из деревни в деревню, чтобы коснуться как-то их душ, чтобы они захотели, в конце концов, покаяться. 20 лет жизни без покаяния у Израиля под проповедями Самуила все-таки он достиг то, что он мечтал, и привел народ вместе. Но вот, когда они были вместе, они не захотели больше его. Почему? Потому что у него было двое сыновей. А эти сыновья, когда он состарился, они не последовали за отцом. И это то, что случается в наши дни, когда дети пастыря непослушны. Дети очень божьих людей иногда становятся как отъявленные бандиты. Идут в противоположную сторону. Так было у Самуила, и вы знаете, в Библии так было и у Аарона, так было у Илии, так было у многих божьих людей. И народ сказал, что, чтобы эти два негодяя над нами царствовали? Нет, они не захотели. И третья причина, они захотели быть как все народы. Конечно, когда Самуил услышал об этом, он очень огорчился. Потому что это означало первым делом, что они отказались от него. Он был лидером, не только религиозным лидером, но в то время это был тоталитарный лидер над Израилем. То есть это была и власть Израиля, потому что власть в то время была религиозная. Но Бог сказал, слушай, ты не огорчайся. Они тебя оставляют, они меня оставляют. И поскольку они требовали царя, иногда самое большое осуждение, которое мы можем брать на себя, получить то, что мы очень сильно требуем. И вот они получили царя. Какого царя, которого они захотели? Какого президента Америка получила? Какого захотели? Этого хотели, этого получили. И что было особенно в этом царе, посмотрите сами. Во-первых, он был очень виден. В наши дни имеют успех не уродливые, не коротышки, а люди, которые имеют представительный вид. Кого выберут президента? Человека, который стесняется, не может открыть рот свой, или тот, который четко может отвечать на любой вопрос? Вы знаете, что тот, который говорит красивее, у того больше шансов стать президентом. Неважно, чистое у него сердце, неважно, какие мотивы. Может быть, он самый плохой человек в мире. Если он может говорить красиво, у него есть все шансы стать царем. Так вот, у Саула были все признаки лидера, но только внешние. И поэтому здесь говорится так, что подобному ему нету во всем Израиле. Почему? Он был мистер Израиль. На конкурсе красоты он бы вышел первым, потому что он не только был самым красивым в Израиле, но на голову выше любого человека. Также его семья была знатная. Но еще они были богатые. В то время иметь слугу – это уже богач. А у него было, смотрите, у его отца сколько слуг? По крайней мере, больше одного. Потому что сказано «возьми одну из слуг своих». И вы знаете, что как случилось так, что он встретился с Самуилом, Бог предвидел, заранее сказал Самуилу, что раз они просят царя, я дам им царя. Какого царя? Которого они ищут, которого они требуют, которого они бы восприняли и приняли. Представьте себе, что в то время бы привели бы рыженького, маленького Давида и сказали, вот царь. Это царь, даже когда увидели красавца Саула, и то часть из них сказали, какой это царь. Но представьте себе, если бы привели какого-то коротышку, какого-то некрасивого, незначного, непредставительного. Но поскольку люди требовали, Бог сказал Самуилу, дай им то, что требует. Потому что Бог знал, что они не остановятся. И встретил Самуила с Саулом, вы знаете, как это случилось, он искал своих ослиц. И пришел он к прозорливцу не для того, чтобы узнать свое будущее, а узнать судьбу ослов. И когда он встретился, Бог заранее сказал, вот подойдет к тебе человек. И когда он подошел, Бог сказал Самуилу, вот этот человек. Когда ему было объявлено, что он станет царем, он насмехался, потому что он не видел ничего в себе царства. Но Бог захотел его убедить, что он царь, и дал ему три знамения. И вот мы имеем текст, где говорится об этих знамениях. И я прочту, это находится в 10 главе. «Когда ты пойдешь от меня, то встретишь двух человек близ гроба Рахили на пределах Вениаминовых в Цефате, и они скажут тебе, нашлись ослицы, которые ты ходил искать, и вот отец твой, забыв об ослицах, беспокоится о вас, говоря, что с сыном моим». Это первое знамение. Второе. «И пойдешь оттуда далее, и придешь в Дубраве Поборской, и встретит тебя там три человека, идущих к Богу в Вифиль. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мест вином. И будут приветствовать они тебя, и не просто приветствовать, и дадут тебе два хлеба, и ты возьмешь из рук их». Третье знамение. «После того ты придешь на холм Божий». Где? «Где охранный отряд филистимский. Но когда войдешь там в город, встретишь сон пророков, сходящий с высоты, и перед ними псалтир, и тимпан, и свирель, и гусли, и они пророчествуют». Посмотрите, что произойдет после того. «Найдет на тебя Дух Божий, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком». Вот так Бог пророчествует. И так Он говорит и нам. «Хочешь узнать пророка Божьего? Смотри, как пророк Божий говорит». Он не просто сказал три знамения, он дал самые точные детали. И сказал, сколько человек встретит? Два. Потом, где это произойдет? И даже слова, которые они скажут. Если они скажут хоть одно слово не так, это не от меня. При втором пророчестве он сказал, три человека тебя встретит. Опять, где это произойдет? И смотрите, какие детали. Один несет трех козлят, другой несет три хлеба, а третий несет мед с вином. Ну, никак невозможно, чтобы это случилось случайно. И они будут приветствовать. И не просто приветствовать, но ни с того ни с сего, а ну, они дадут тебе два хлеба. И третье, опять же, где? На холм Божий. И именно где отряд филистимский, потому что холм большой. И когда войдешь в город, при входе в город, вот множество этих пророков, и даже детали, что они будут иметь в руках. И именно псалтир, тимпан, свирель, гусли. Но еще одно, сам ты будешь пророчествовать. Посмотрите, если бы Бог тебе сказал, вот столько чудес я сделаю в один день, ну, невозможно после этого не поверить ему. Вы думаете, он поверил? Нет, он не поверил. Даже после этих чудес, посмотрите, когда дядя его спросил, а что Самуил тебе сказал? Он ничего не сказал про царство. Даже когда его еще раз избрали, причем не избрали, показав пальцем, а кидав кости, чтобы узнать точно что-то воля Божия. Даже когда он избран именно таким образом, когда его объявили, его нету. Где он был? Он в багаже там прятался. И посмотрите, что об этом скажет Бог потом. Ты был мал в глазах своих. Это был человек с заниженной самооценкой, который невысоко думает о себе. Может быть, как многие из нас. Но что самое страшное, даже после столько чудес он не поверил. Вы знаете, что Саул начал очень успешное царство. Вы знаете, как случилось? После того, как его объявили, он пошел домой и стал дальше заниматься, чем он занимался. Пахал землю. Но однажды, когда он возвращался с поля, он услышал великий плач. И он говорит, что? Что случилось? И он узнал, что Наас собирается через неделю просто поиздеваться над всем Израилем. Он услышал, что и он будет, оказывается, одноглазым. Потому что он тоже еврей. И он тогда сказал, но раньше этого сделал что-то. Написано, Дух Божий на него пал. И он в гневе каком? В гневе Божьем. Он взял своих волов, разделил их по частям и отправил во все окрестности Израиля, сказав, если вы это не сделаете, если вы не придете на собрание наше, то я сделаю то же самое с вашими волами. И народ собрался как один человек. Сотни тысяч, а именно 330 тысяч человек собрались сразу. И они еще ночью пришли и спасли тот город. Спасли чудом, потому что это было чудо Божие. И он показался тем, каким народ и захотел. И именно царем, который бы вел войны. И не просто вел войны, но победил. И тогда народ действительно обрадовался. Но Самуил сказал, рано вы радуйтесь. Вы думаете, что вы сделали правильно. И в 12 главе он дает даже чудо от Бога, чтобы они убедились, что они сделали ошибку. И когда был этот период или месяц сбора урожая, говорит, сейчас будет гром и дождь. Это как бы у нас в августе попросить, чтобы был снег, чтобы пошел. И именно такое чудо дал Бог и доказал народу, что они сделали ошибку, попросив царя. Но Самуил тогда успокоил и сказал, слушайте, да, вы сделали ошибку, но если вы даже сейчас подчинитесь и будете следовать за Богом, вы будете жить, ваш царь и вы. Но если вы не будете следовать за Богом, с вашим этим великим царем все равно погибнете. Успех. Все захотели его еще раз короновать. Третий раз его уже коронули. Первый раз Самуил, второй раз, когда его избрали, и третий раз опять идут в Галгале и его коронуют, и все радуются, говорят, давай убьем всех, которые были против тебя. Оппозицию сейчас одним махом уничтожим. Но тогда и Самуил, и Саул говорит, не надо. После этого идет успех за успехом. Куда ни шел успех. И все были рады такого царя. Он очень хорошо начал. Но вот беда. Он был инструктирован, он получил четкие повеления. Пойдешь в Галгале. Все дни жди. И я приду, чтобы принести жертвоприношение. И он пошел туда. Пошел туда не по своей воле. Он пошел туда, потому что после того, как он разгромил отряд филистимский, филистимляне собрались на войну. Знаете, сколько было? У них было 300 тысяч. 30 тысяч, только колесниц. Это танки, тяжелая артиллерия. У него, по-моему, 300 тысяч колесниц, 30 тысяч всадников, а у Израиля было только 3 тысячи человек. Причем без оружия. Получается, что ну куда? Куда идти на такую войну? Но все-таки храбрый Саул собрал всех вместе и держал. Но не смог он долго держать. Как увидели, сколько людей собирается, там, говорит, невозможно было сочесть, сколько пехоты было у филистимлян. Знаете, что с израильтянами случилось? Часть из них сдали сразу. Перешли в стан филистимский. Часть из них убежали из страны. А часть из них нашли где-то, либо какие-то пещеры, чтобы спрятаться. То есть Израиль исчез, все в канализациях. Знаете, сколько осталось у него? 600 человек только. Но и эти убегали. И эти 600 человек, это не были храбрые 600 человек, это были люди, которые дрожали от страха. 7 дней ждал Саул. 7-й день, знаете, что он сделал? Сделал самую большую глупость, то, что было запрещено Израилю. Он взял и принес жертву. В тот же день. Не закончил он приносить жертву, как появился Самуил. И Самуил не посмотрел на войну, не посмотрел на опасность. Самуил смотрел на Бога и сказал, что ты наделал. Бог бы укрепил свое царство навечно, но сейчас ты отказался от своего царства. Почему? Почему он не имел терпения до конца ждать? Потому что Саул был импульсивным человеком, загнанным человеком, который принимал решения, не основываясь на веру или на обещание Божие, или на повеление Божие. Он основывался всегда на обстоятельства и, второе, на людей. Казалось, хорошо, не будет у него наследника на троне. Да, ему было сказано, твое царство... Своему царству пришел к концу, конец. Но, может быть, Бог даст ему хоть десятку лет царствовать нормально. Потому что не будет наследника, уже было сказано. Но он повторяет вторую ошибку, еще больше первой. Самуил приходит к нему и говорит, кто тебя послал царем? Бог, но через меня. Поэтому послушай повеление Божие. И Бог сейчас повелевает тебя идти и уничтожить гангрену Израиля. И гангрена Израиля был Амалек. Это был первый враг Израиля, тот, который напал на Израиль, когда они вышли из Египта и напал сзади подло, когда все были уже истощены, когда они были усталы, напал на детей, на стариков, не на солдат. И Бог не помнит, не забывает никогда врагов. И он говорит: слушай, это гангрена. Израиль — это была гангрена земли, это был дикое племя, которое приносило и жертву детей. Ее нужно было уничтожить. Причем уничтожить полностью, чтобы то, что они делали, никогда не повторялось на этой земле. Это было лечение земли и для нас с вами. Получил четкие повеления пойти и уничтожить полностью. Знаете, что он сделал? Он пошел. Он пошел, но не уничтожил полностью, а уничтожил только то, что было, ну, неважно, не лучшее. Он уничтожил только то, что было слабо, не ценно. И взял трофей царя и самое лучшее, что было у Амалека. Хотя Бог сказал: это заклятое. Потом он сказал: я взял самое лучшее от заклятого. Это то же самое, чтобы пойти и сказать тебе: вот здесь вирусы, страшные вирусы, не приноси эти вирусы в свой дом. А ты скажешь: слушай, я уничтожил, но самые лучшие вирусы, они, ну, больно они хороши, не хочу их выбросить. Так вот, это сделал Саул. Он пришел и принес заклятое, и когда встретил его Самуил, а Самуил его встретил, когда Бог его отправил к нему и сказал: слушай, болит мое сердце за Саула. Смотри, он отвернулся полностью от меня. И Самуил пришел с таким сломанным сердцем. Но вдруг Саул с радостью, с улыбкой: и приветствую тебя! Приветствую тебя, говорит, я сделаю все, что ты мне сказал. Он появился не сразу, его не было на месте. Знаете, где был Саул, когда пришел Самуил? Он пошел в другой город себе памятник ставить. Так вот, тогда Самуил дает ему еще один шанс. И слушай, а что я слышу за мычание волов? Что я слышу за шум? И тогда он много раз повторяет: слушай, я сделал, но не я виноват. А кто виноват? Посмотрите, сколько раз, говорит, народ пощадил. Народ же из добычи взял. Но потом он говорит: да, я виноват, но я боялся народа. И потом говорит: слушай, прости меня, ну пойдем. Ты меня пощешь, почти меня ныне перед старейшими народа моего. Что повторяется? Народ, народ и народ. Человек, который хотел выглядеть хорошо перед народом. А перед народом получается выглядеть хорошо. Всего лишь одеваешь красивое платье, ты уже хорошо выглядишь. Моешься, стрижку меняешь, ты уже хорошо выглядишь. Даже можно какие-то добрые дела делать, ты уже хорошо выглядишь. Никто не узнает, какие у тебя мотивы, никто не узнает, какой ты гадкий человек в сердце. Можно притвориться. И вот так притворился Саул. И он сказал: не я, народ. Даже покаяние его было настолько поверхностно. Было с одной целью. Прости меня, он сказал Самуилу. Не сказал: Боже, прости. Или помолить Богу, чтобы он простил. Ты меня прости. И ты мне нужен, чтобы пойти со мной и почтить меня перед народом. Потому что в то время иметь власть в религиозной стране могло получиться только если ты в хорошей дружбе с религиозной властью. И посмотрите, как поверхностно он кается. Дальше Самуил говорит ему, и Бог сказал ему то же самое. Бог не сказал: почему ты до конца не выполняешь мою волю? Бог не сказал: почему ты не закончил мою волю? Бог сказал, почему-то не послушался. И Бог говорит вот эту истину, что послушание гласа Господа лучше, чем все, что ты назовешь сегодня, чем твое служение в церкви, лучше, чем твое обучение, чем твоя нравственность, чем твоя праведность, чем назови любое, и Бог скажет, послушание лучше. Лучше, чем жертвы, которые ты даешь, лучше, чем твое даяние, лучше, чем все, что ты можешь говорить. Послушание лучше. И Бог не сказал, еще раз говорю, Он не сказал, почему не до конца исполнил мое слово. Он сказал, почему ты не исполнил, почему ты отвернулся, почему ты отказался от меня. Оказывается, у Бога делать половинчато никак не воспринято Богом. Это воспринимается только одним способом. Это есть непослушание. И поэтому сейчас, увидя это, давайте посмотрим, какие признаки загнанности, загнанного человека в Сауле. Первым делом он не сдерживает свое слово. Мы уже видели текст, когда он в 14 главе сказал, мой сын умрет, если он окажется виноватым. Повторил это два раза. Он умрет, если окажется виноватым. Но когда народ сказал, нет, не умрет, он говорит, окей, не умрет. То есть он не сдерживал свое слово, и мы знаем также, что он Давиду обещал свою дочь, если он победит Голиафа. Дал он ему дочь после того, как победил Голиафа? Нет, он притворился, как будто не помнит уже об этом. Второй раз он обещал ему старшую дочь. Дал он ее ему? Нет, он ее выдал замуж за другого. Это человек, который постоянно нарушал свое слово, и поэтому вы можете посмотреть за собой. Если вы забываете о своих словах, нарушаете ваше слово, то мы тоже впадаем в такую загнанность. Второе, он был очень озабочен внешней символикой. Как вы помните, как он стал успешным в этих боях, сразу он пошел себе сделать памятник. И если тебя тоже волнует вот эта внешняя символика, машина, дом, офис, хочется все, чтобы было крутое. Хочется еще показаться людям. То тогда ты находишь в себе признаки загнанности. Когда я готовился к этой проповеди, я ужаснулся, сколько признаков загнанности нашел в себе. И поэтому Бог хочет, чтобы мы сегодня посмотрели только на себя, на свое сердце. И мы находим третий признак загнанности, легко охвачивается гневом. Человек, который легко впадает в гнев, это загнанный человек. И вы знаете, что он три раза хотел копьем убить Давида. Вы знаете, что он своего сына хотел убить. И этот человек, который был и руководим был гневом, также другой признак загнанности – живешь в беспорядке. Посмотрите на все горизонтальные плоскости в вашем доме, в вашем офисе, если там появляется много вещей, много заметок недоделанных. Посмотрите на ваши машины, если машина ваша кричит уже несколько месяцев, помой меня, хозяин, то вы уже соскользнули в неорганизованности, в беспорядке. Дальше, такие люди редко переживают мир с Богом, покой Божий, потому что они слишком заняты завоеваниями. Это карьеристы. Давайте проверим себя. Первое посмотрим, если для тебя характерно соревновательное чувство. Когда ты выбираешь кого-то, конечно, тот должен быть чуть-чуть похуже тебя, и все время соревнуешься, чтобы у тебя было лучше. Именно таким был Саул, когда он возвращался с победы. Победа, которая досталась ему не своими усилиями, а юноша принес ту победу. Только из-за того, что женщины запели, что Саул победил тысячи, а вот Давид сотни тысяч, это его бросило в такую зависть и в такое соревнование, что с того момента он стал бояться Давида. У него власть, но у него был всегда вот этот страх, страх перед тем юношей. Дальше мы посмотрим, что люди загнанные, они не смотрят, не наслаждаются процессом. Они наслаждаются только результатом. Для них победа важнее. Поэтому они хотят все сделать быстро, все, потому что результат важен. То есть такой человек не наслаждается процессом. Дальше мы знаем, что такие люди не умеют сдерживать взаимоотношения. И очень легко могут обидеть других. Также мы знаем, что эти люди очень волнуются от того, как они выглядят перед другими людьми, и поэтому их волнует, что другие люди говорят о них. Посмотрите, какое жалкое состояние загнанного человека. Вы не знаете никого загнанного в церкви? Наверняка вы легко можете показать пальцем. Но сегодня Бог хочет, чтобы вы показали пальцем только на себя. Потому что эти люди не такие страшные, как вам кажется. Они иногда очень успешные, много добиваются. Просто они враги себе, они враги своей семьи. Там никогда нету покоя, потому что все направлено на загнанность, когда Бог хочет, чтобы мы были призванными людьми, которые следуют своему призванию, а не загнаны обстоятельствами или мнением других людей. Мы увидели также, что у него вначале была заниженная самооценка. Самуил говорит: «Не мал ли ты был в глазах твоих?» Вы знаете, что когда он услышал о царстве, он сказал: «Кто я? Кто мое колено? Мы являемся никто». И ничего не поменялось в его жизни. Он как был с заниженной самооценкой, таким остался. Но он захотел угодить людям и отдался вот в объятия толпы, чтобы получить от них одобрение, чтобы самоутвердиться хлопанием или похвалой толпы. И поэтому это был шоу-человек, человек, который всегда черпал поддержку от толпы. Поэтому посмотри на себя. Если ты редко доволен собой, если ты ищешь влиятельных друзей, если сильно огорчаешь, когда тебя критикуют, и не говорю огорчаешься, потому что все мы огорчаемся, когда нас критикуют, сильно огорчаешься. То есть это берешь как трагедию. Если твоя самооценка основана на твоих завоеваниях, а также твои решения зависят от мнения других, если ты легко теряешься перед людьми, то знай, что у тебя есть проблема с заниженной самооценкой, и знай, что только Бог может восполнить то, что тебе не хватает. Потому что наша самооценка сейчас уже строится совсем по-другому. Не от того, что мы добились или не добились, не от того, что мы имеем или не имеем. Оно строится только в одном. От того, что ты имеешь Христа, и в нем вся утверждение твоей самооценки. Также мы знаем, что частичное исполнение является непослушанием. И смотрите еще раз, что сказал Бог на то, что он сделал половинчато дело Божие. Он сказал, он отвратился от меня и слова моего не исполнил. Также Бог повторяет нам сегодня, что проклят тот человек, кто дело Господне делает небрежно. Поэтому я пугаюсь иногда, как легко относятся люди к церковным обязанностям, не понимая, что это проклятие делает половинчато. Либо делаешь, либо отказываешься, чтобы на тебя не надеялись, но когда ты делаешь так половинчато, это просто проклятие. Проклятие для тебя, проклятие для церкви, потому что на тебя надеются, но получается, что ты ненадежный человек. Также мы знаем, что он был кровожадным диктатором, и он был ярым националистом. Прообраз Гитлера наших дней. Откуда мы это знаем? Мы знаем, что после того, как он умер, Бог дал на Израиль большой голод. Почему после его смерти? Потому что знал, что следующий царь хоть спросит Бога, Боже, почему это? Другие даже не спросят. Я не знаю, если сейчас президент страны увидит, что то, что происходит с нами, это результат падения нашей моральности, нашей духовности. Люди смотрят где-то причины в банках, где-то в другой системе, не понимая, что можно изменить состояние только покаянием. Так вот, Бог дал такой знак только при Давиде, потому что Давид спросит, Боже, почему? И знаете, что Бог ответит? Из-за кровожадного Саула и его род. Почему? Потому что он так сильным националистом был, что он хотел защитить свою нацию и уничтожить гаванитян, тех, которые были когда-то закреплены заветом с Израилем, и никто не мог коснуться их, несмотря на то, что они не были евреями. И это еще одна большая ошибка Саула. Но Бог хочет нам говорить наши дни через Саула и нам. И он сказал, что посмотрите за собой. Посмотрите, чтобы вы не сделали ту ошибку, которую сделал Саул. Он отдал свою жизнь для того, чтобы служить своему чувству мести. Когда люди, не другие, Давида появились перед Саулом и сказал, слушай, мы нашли Давида в нем, в истреблении Давида, в нем вся твоя мечта. Люди в Израиле знали, что Саул живет одной мечтой, только истребить Давида. Так вот, его жизнь превратилась в мрак. Его страсть убивать и его страсть мстить стала его смыслом жизни. И в наши дни есть такая же опасность, потому что Бог говорит, если вы не просите прощения друг от друга, вы знаете, что обида, какие свойства есть у обиды? Пустить корни горечи, а потом эта горечь тебя будет управлять. И я молюсь, чтобы среди нас не было ни одного, который сейчас служит своей горечи, который не имеет счастья только из-за того, что имеет обиды, которые непрощенные и еще грехи. Также вы знаете, что ненависть настолько затмила его рассудок, что он убил 85 священников Божьих. И не только убил 85 священников, но он уничтожил весь город. Когда Бог послал его к Амалеку уничтожить всех, он не уничтожил всех, а в гневе своем он уничтожил весь род священский и уничтожил весь их город до младенцев, беременных, даже животных. И посмотрите на жалкого человека. На жалкого человека, который никогда не смог оценить то, что он получил. А он-то вначале тоже был призван. призван стать лидером, призван стать человеком по сердцу Бога. Но он никогда им не стал. Он остался человек по сердцу человека. Человек, который служил только людям. Человек, который искал быть приятным только людям. Сегодня Бог обращается к нам. И через эту судьбу мы можем увидеть себя как в зеркале. Увидеть, где неправильные взаимоотношения с Богом, где неправильные у нас взаимоотношения друг с другом. Но главное, чтобы мы посмотрели на наши мотивы. Посмотрели на наше служение, не является оно половинчатым. Посмотреть на наше сердце, не затаилось ли там корень злости или горечи, который сейчас нами управляет. Посмотреть, кому показываемся мы. Показываемся друг другу или мы озабочены, чтобы быть приятным Богу. Сегодня также и мы можем иметь выгоду от Слова Божия, если мы позволим ею работать с нами. Давайте сейчас помолимся.